Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях насельник Иосифа Вологодского монастыря и иеромонах Герман Чекунов. Здравствуйте, отец Герман!
Добрый вечер!
Благословите наших телезрителей!
Призываю благословение Господне на вас!
Сегодня тема нашей передачи – память преподобного Иосифа Вологодского. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Сегодня память преподобного Иосифа Вологодского, престольный праздник вашего монастыря, и не случайно мы выбрали именно эту тему. Отец Герман, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о личности преподобного, о его духовном пути.
Я не так давно, не больше года назад, был в санатории, и там рядом храм. Вот, и я познакомился с священником, и когда знакомился, я представился иеромонах Герман, насельник Иосифа Вологодского монастыря. Какого монастыря? Угу. Я говорю, Иосифа Вологодского. А кто такой был Иосиф Вологодский? Ты, он сказал, даже акцент поменял, ударение поменял, Володский. Угу. Вот. Это удивительно. Великий русский святой. И протоиерей просто не знает. И его можно извинить. Потому что этот святой или замалчивается совершенно. Вот. И вот что интересно, что у меня есть дома книга «Русские святые». Все, значит, святые там, вот такая книга, вот только там нет Иосифа Вологодского.
Удивительно.
Нету. Вот. Потому что либеральная пресса, начиная с 19 века и раньше, просто оклеветала нашего святого. Как какой-то мракобес, понимаете? Вообще говоря, либералы разделили наших святых на две категории. И осифляне одни, а вторые – нестяжатели.
Да.
Понимаете, вот тут получается какая-то странная вещь. Значит, принцип классификации-то в чем? Значит, если одни нестяжатели, вот, то вторые – стяжатели. А говорят, и осифляне. Но если Вологодского назвать стяжателем, это уже было бы слишком, понимаете? Но тогда называть так, одни иосифляне, а противоположность ему ставил всегда Нил Сорский, преподобный Нил Сорский. Тогда как Нилиане там или Ниловцы, вот понимаете?
Да.
Вот тут опять уже начинается такая, вот знаете, мухлёж самый типичный. Вот. Потому что они были, не были противниками. Это просто разные способы монашеского жития. Вот. Иосиф Вологодский возглавлял и был поборником общежительного монашества. Вот. А, значит, Нил Сорский, ну, такой скитовон, значит, вот, в скиту жил. И Иосиф Вологодский с наиболее продвинутых своих монахов, подвижников, вот, отсылал в монастырь Нила Сорского, в скит его. Вот. И там они как-то совершенствовались.
То есть никакого конфликта между этими двумя путями не было?
Вот. Разные воззрения. Правда, Нил Сорский считал, что вот тот способ монашеского жития, который он для себя избрал, это самый правильный. Но это нормально. Больше ничего. Вот. Но обвинение друг друга просто нигде не зафиксировано. И более того, вот, Нил Сорский вполне цитировал, без кавычек, как тогда было принято, вот, Иосифа Вологодского, его великий труд богословский, первый труд общебогословского содержания, вот, «Просветитель», который состоит из 16 глав или 16 слов, вот. И это было, так сказать, ну, собрано все, вот, богословие. С чем это связано, возникновение этого труда? Дело в том, что 15 веке. Это век очень интересный, потому что в 1480 году вот, было снято так называемое татаро-монгольское иго. Это было стояние на реке Калки, разошлись, и перестало существовать это вот ханство практически.
Да.
Вот, Россия начала развиваться. Вот, и вот в то время был организован в 1479 году Иосифоволжский монастырь. Вот. Иосиф Волжский выбирал долго вот, жизнь, какой вот выбрать скит. Он объездил многие скиты вот, российские, объездил монастыри многие и выбрал то, что лучше. И создал устав общежительного монастыря. Вот, и тут произошло вот какое событие. Только одно иго вроде сняли, а об иге мы можем еще и поговорить. Вот. Потому что это название такое тоже не очень правильное. Вот. Ну, Александр Невский, отступая, загнал псов-рыцарей, помните, на Чудское озеро, они провалились там и погибли. И вот тогда он выбрал для себя патроном татаро-монгольского Чингисхана. Вот. От западного нашествия. Вот так это наш русский писатель, который полтора десятка лет назад умер, вот Вадим Валерьянович Кожинов трактует это дело. И вот эта трактовка, мне кажется, наиболее правильной. Ну и одна новая напасть появилась. Венецианский до этого, венецианский купец, Гвизольфи, по-моему, у него фамилия была, вот, он торговал на северном побережье Черного моря, где находились фактории Венеции, вот, тогда это крупнейший был, так сказать, город торговый, вот, и там он, собственно говоря, жил, вот, и сын его женился на княжне, хазарской, вот. И родился у них ребеночек Схария, значит, внук этого Гвизольфия. Угу. Блестяще образованный человек, но, судя по всему, чернокнижник. Вот. И с ним познакомился Федор Курицын, вот, думный дьяк Ивана Третьего, Калиты. Вот это, ну, по-нашему, министр иностранных дел. И он ее привез в Россию. И вот, и здесь он совратил своим учением вот, вначале новгородских попов, вот, а потом и, значит, московских тоже. Вот. И вот это, значит, было названо ересью жидовствующих. Но это термин научный. Это ни в коем случае не, так сказать, церковный. Это в научной, так сказать, обиходе, при терминологии такая, я не жидовствующий. Преподобный Иосиф, если и говорил только жидовин, это означало, что он еврей. Ну, так сказать, это было нормальное обозначение национальности в то время. Вот и... Да.
В чем заключалась ересь жидовствующих?
Вот это, понимаете, совершенно темное дело. Это, скорее всего, чернокнижие, это, скорее всего, вот, ну, просто прямое поклонение сатане. Вот. К иудейству практически это касательства никого не имеет. Кроме того, что вот он, так сказать, фактически был, исповедовал иудаизм на словах. Вот. А, то есть, во всяком случае, это было, ну, чернокнижие, это было оккультное какие-то вот проблемы, которые они там решали. То есть одно время эти служили литургию по православному обряду, а сами, значит, где-то там в подвалах у себя сидели и, значит, вот, вызывали, беседовали с сатаной, наверное.
Отец,
ну,
Герман,
так, грубо говоря, понимаешь?
У нас звонок, давайте на него ответим.
Да.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. И что, Иосиф Волоцкий написал книгу «Просветитель». Она актуальна до сих пор? Церкви сейчас приходится бороться с ересью?
Ну, наверное, если есть еретики, но сейчас такого вот борьбы объявленной с еретиками, по-моему, нет. Вот, понимаете, как движение такого. Вот. Мы все православные вроде, так сказать, не знаю такого, не знаю.
Давайте продолжим.
Ага. Вот. И в Новгороде она зародилась, а Новгород в то время был это центр мировой торговли. Вот это понятно, что оттуда пошла вот эта... Это ересь, неправильное название. Это сам преподобный говорил об отступлении. Ересь – это означает часть. Вот не принимает. Ну, положим, наши протестанты – это еретики, потому что они не принимают полностью христианское учение. Вот догматов всех. Ну, вот. И архиепископ Геннадий в то время вот обратился к преподобному Иосифу Волоцкому, чтобы он изложил вот основу православной веры, и он их изложил по его просьбе вот в этих 16, значит, словах. И вот это его достижение просто потрясающе, потому что написано, во-первых, можно сказать, что по стилю, по слогу, вот, это ну просто литература высшего класса, понимаете, уровень, это вот... То, что создало русскую письменность, понимаете, ну, все остальное. И еще что о преподобном Иосифе Волоцке. Он был великолепный каллиграф, вот. То есть переписчик. Угу. Вот. Он был просто красавец.
И был назван в честь Иосифа Прекрасного.
Да. Вот. И обладал колоссальным авторитетом. И вот его подвижническая жизнь. Другой святой, Серапион Новгородский, вот святитель, он, вообще говоря, с ними произошло между двумя святыми конфликт. Вот. И Серапион его запретил в служении. И последние годы вот, был запрещен преподобный Иосиф в служении.
Почему?
Вот. А потому что он не обратился, он обратился напрямую, когда начал, значит, местный удельный князь притеснять монастырь, требовать от него деньги, вот, то есть обирать буквально обитель. Вот, он обратился к великому князю, минуя Серапиона.
Тут вот. Обиделся.
Вот, обратился только потому, что была чумная эпидемия, и был проезд к нему закрыт. Вот, это обида. Вот. Но потом оба подвижника были причислены к лику святых Русской Православной Церкви. Вот даже такой интересный момент.
Вот. В чем, простите, да. Я перебил вас. Ага, нет. Да. В чем заключается подвиг преподобного Иосифа Волоцкого?
Значит, представьте себе, что Федор Курицын, невестка Иоанна Третьего, вот, сын ее должен быть наследовать престол. Она была приверженцей вот этой ереси жидовствующих, отступников. Вот. И все попы. Архангельский собор Кремля возглавлял поп. Успенский собор Кремля возглавлял, значит, вот еретик или отступник. И это вот стремление к оккультизму, она охватила всю верхушку тогдашнего общества. Вот. И представьте себе, если бы они взяли власть... Вот, то наверняка России бы не было. Ну, просто бы не было. Вот, и поэтому ее можно поставить как защитника России, вот, в истории России, наряду с святым Александром Невским, Дмитрием Донским, воины, вот, преподобный Сергий Радонежский. Кстати говоря, преподобный Иосиф Волоцкий был внуком духовным, духовным внуком преподобного Сергия. Вот. Потому что ученик преподобного Сергия был наставником Пафнутия Боровского, а Пафнутий Боровский вот, воспитал Иосифа Волоцкого. Вот. И поэтому... поэтому ведь вот что надо сказать, что государство держится на идеологии, говоря нашим языком, а вообще она держится только на вере. И поэтому все войны, все противостояния всегда имеют под основу никогда не самое главное, что экономическое. Понимаете, за деньги никто голову не положит. За любые. Вот. Бьются по-настоящему, только отстаивая свою идентичность. А наша идентичность – это всегда православие. Это христианство. И это позволяет нам, позволяло нам нашествия многочисленные вот, преодолевать. Вот в этом его великая заслуга, не считая богословских, не считая того, что он покровительствовал иконописанию, это значит искусству. В том числе вот письмо есть к иконописцу, там одна глава, или даже две. Вот. То есть он создал, вообще говоря, институт монашества. Вот. Устав монашеский и все остальное.
Я слышал, что Иосиф Волоцкий говорил, что еретиков жидовствующих нужно вплоть до того, что даже сжигать на костре.
Стоп, стоп, стоп. Вот тут и опять вранье, простите.
Это тоже...
Да это не ваше.
Это я прочитал.
Это, видимо... Да, конечно, конечно. И это ужасное дело. Вот по-разному были приговорены к смерти от 8 до 15 человек. Вот так. Неизвестно сколько точно. Вот. Всего-навсего. В то же время в Европе цивилизованной били гугенотов сотнями тысяч. Вот, столетняя война, которая там пол Европы выкосила. Уж не говоря об этих эпидемиях, которые были. Вот. Но это не Иосиф Волоцкий. Закон России, вот, свод законов, который существовал в то время, вот, отступников от православной веры, каралось смертью. И причем еще одно. Ведь когда разоблачили первый раз, по-моему, в 1504 году, вот, новгородских еретиков, отступников, вот, их посадили просто на лошадь задом наперед, их соломенные шляпы на них надели, и написали «отступник от Христа» там, и все остальное. И все. И они принесли покаяние, и потом все тоже продолжали. И вот и в одном из писем Иосиф Волоц пишет, что их исправить уже невозможно. Сама смерть. И мы предаем его вот, в руки Господа, на его решение. Вот. Потому что исправить для этих людей просто невозможно. Вот. Так что таким образом, ну, можно сказать, что Иосиф Волоц к этому отношения никакого не имеет. Он не просил великого князя их там повесить.
То есть он просто говорил, что только смерть исправит этих.
Да, только смерть.
Да, да. Только сам Господь. Только, да. только в этом смысле. Не только в том, чтобы в их смысле, да. нужно казнить.
Да, да.
Есть, опять же, вот.
Вот. И поэтому вот и можно для себя взять критерии. Вот. Если либерал осуждает кого-то, то наверняка этот человек очень много сделал для России. А если кого хвалит, то тогда можно посомневаться в результате деятельности того, кого хвалят. Ну, вот это для себя должен быть понимать каждый.
Почему же Иосиф Волоцкий умалчивается? Почему вот люди о нем не знают?
Умалчивается вот почему, понимаете? Вот у Достоевского есть в дневнике писателя, это он издавал такой журнал. Он там приводит рассказ, ну, откликается на события, вот, на терроризм, вот в то время существовавший, там, убийство чиновников и так далее. И вот, не называя своего собеседника, говорит, вот скажи мне, пожалуйста, вот если бы ты узнал, что готовится покушение на царя, ты бы сообщил в полицию? Он тяжело задумался, говорит, пожалуй, нет. Достоевский говорит, и я, пожалуй, нет. Понимаете? Потому что настолько было уже вот вот этот либерализм Засулич оправдали, помните ведь, да? При явном ее вот, убийстве, при свидетельстве все, просто суд сказал, присяжные сказали нет и все, невиновно. То есть общество уже было деморализовано. Вот видите, какая вещь. Вот. И, ну, посмотрите, вот в телевизор, по телевизору теперешних либералов. Ну, гляньте, вот все эти дискуссии происходят, понимаете, ток-шоу политические. Ну, жалко на них смотреть. Вот какое-то производит впечатление, что-то они там несутся, несуразные совершенно. Вот. Ну, вот. И вы возьмите, пожалуйста, вот, ну, всем известно Радищева, путешествие из Петербурга в Москву. Я иногда шучу так. Вы знаете, я тут прочел путешествие из Москвы в Петербург. Вот, спрашивают, это что, Радищева? Я говорю, да нет. Как нет? Это же его произведение. Я говорю, у него другое произведение. Из Петербурга в Москву. А из Москвы в Петербург написал Александр Сергеевич Пушкин. Возьмите собрание сочинений, там 10-томник, там оно есть. Это неоконченное его произведение, но оно и опубликовано было после смерти его. И оно просто расписывает, вот, значит, он путешествовал из Петербурга в Москву, поскольку говорит, я еду в обратном направлении, вот, то я, значит, начну с конца его путешествия. И комментирует, не оставляй камня на камне. Вот. Ну, например, всем известно изречение, которое на фронтоне, по-моему, нашего университета написано. Вот. Что Ломоносов был нашим первым русским университетом. Ну, во-первых, Радищев охаял нашего Михаила Васильевича Ломоносова. Абсолютно. Что он, говорит, не ученый никакой, а великий поэт. Вот. И вот это пушкинская фраза. Uh-huh. Вот. Ну, там еще что. Значит, он в постоянном дворе, его кормят. Вот. И, значит, хозяйка жалуется, да, спровоцированная Радищевым, хозяйка жалуется на тяжелое житие. Вот. Ставя хлебы в печь. Uh-huh. Вот. Потом он приводит там так. Цитату о тяжелейшем положении крестьянина. Безвыходный, безнадежный. Вот. Это что, говорит, вы думаете, написано о нашем крестьянине? Нет, говорит, это о французском пишет француз. И так далее. Вот эта лживость, недомысленность либеральной так называемой мысли, вот, она, конечно, убивает.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Можно ли ставить вместе, ну, допустим, на одну полочку и иконы, и фотографии своих сродников, усопших и живых?
Это весь вопрос, на кого вы хотите молиться. Удовлетворены моим ответом?
По-моему, все ясно. Отец Герман, расскажите, пожалуйста, об истории Иосифовского монастыря.
Значит, в начале Иосифовский принял постриг где-то около 20 лет. Вот. Он, предком его был Саня, он из Литвы. Вот. И он обыслал, вот, значит, род его был основан в пределах Волоколамского. Вот. Поэтому раньше назывался Иосиф, было имя Иосиф Волоколамский, сейчас Волоцкий, так как бы сокращенно. Mm-hmm. Вот. В Возмещах Волоколамске был монастырь, и он там подвязался. А потом ему посоветовали, значит, монастырь
Пафнутиборовского.
Да, Пафнутиборовского. Вот. И он там очень здорово прогрессировал. Вот. Обратите внимание, у него никакого образования вообще говоря не было. Вот. Тем более богословского. Он семинарий, значит, академии не заканчивал. Он был блестящий педагог, он великолепная память. Он один раз прочел и навсегда. Вот, и спокойно, хорошо в этом разбирался. И преподобный Пафнутий его своим, значит, сменщиком завещал. И вот когда начал Иосиф Волоцкий после смерти преподобного Пафнутия общежительный устав осуществлять там, то братья возмутилось. И он оставил этот монастырь и пошел по Руси вот, смотреть, где, как устроена монашеская жизнь. Угу. И с ним около 7 человек ходило. Вот. И потом, значит, скорбь была большая у князя Волоколамского. И он послал за ним, чтобы он вернулся. Вот. И вот он вернулся, и ему было предложено выбрать любое место в этом монастыре. И один из подчиненных великого князя Волоколамского, охотник, пошел искать место. И вот там, где ему приглянулось, вдруг на приясном небе, вот, буря поломала деревья, и это посчитали за знак, что здесь нужно построить монастырь. И вот своими руками преподобный Иосиф с подвижниками вот, сколотили церковь, срубили деревянную, вот, Успение Божией Матери. Ну и потихонечку начал развиваться монастырь. Это произошло в 1479 году. А в этом году вот мы отмечали 540 дней основания обители. Угу. Вот это, значит, 12 июня. Вот. Крупнейшая была обитель со временем, богатейшая. И вот обратите внимание, здесь Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. У Кожаного есть интересная заметка. Он приехал там, где был, на место, где был скит на реке Сорь Нила Сорского, захудал и совершенно ничего уже там от него не осталось, от этого скита. Вот. А трудами обители, вот, общежительной, крупнейший духовный центр, понимаете, России был в то время. Вот. Мы поминаем 4 митрополитов, вышедших оттуда, вот, 7 архиепископов и 28 епископов, это только известных. Вот. Это был духовный центр, это был крупнейший просветительский центр России. Вот. И, конечно, хозяйственный центр. Вот. Вот и чем дело-то. Вот. И поэтому опыт преподобного Иосифа Волоцкого очень важен для нас. А возродилась обитель после закрытия ее в 20-х годах трудами митрополита, Господи, ну что ж такое, старый стал, вот, Петерима, вот, знаменитого нашего архиерея. Вот. Ну, вот таким образом. Вот. Вот история вкратце. А так очень много. И прославилась в борьбе с польским нашествием и с литовским. Вот. Ну, вообще обитель, даже в таком состоянии, она удивительно красивая.
У нас еще один звонок, отец Герман.
Да? Да. Посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос отцу Герману. Любовь из Москвы. Но сейчас я нахожусь во Франции, и у них есть хорошая традиция. Ежегодно замки открыты для посещения. И мне вчера удалось поговорить с потомком барона. И почему-то я ему задала вопрос про веру. А он мне сказал, что он больше, то есть он не неверующий, но больше принадлежит к агностикам. Я была удивлена. Можете объяснить мне, пожалуйста, Какая разница? Я знаю, что они как бы не принимают Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, и как бы Христа, наверное, не почитают. Можете поточнее?
Знаете, чтобы поточнее, я не могу сказать, я не богослов. Вот. Но я вам скажу вот что. Что агностик – это человек неверующий. Вот. Но дело в том, что, понимаете, на Западе сказать, что ты неверующий человек, это как-то, это значит атеист, это почти коммунист. Поэтому они называют себя агностиками. Вот. Веруют во что-то.
Расскажите, пожалуйста, отец Герман, об особенностях Иосифа Волоцкого монастыря.
Ну, вы знаете, как вам сказать, особенности. Но если так говорить, ну, обычный монастырь, как и сейчас. Вот. Мы все там. Ведь монастырь делается людьми и определяется людьми, подвижниками и так далее, понимаете? Вот. Смотрите на нас, монахов, знаете, так, с сочувствием. Потому что все мы вышли, как подавляющее большинство, из абсолютно неверующих семей. Вот. Мы как-то даже верили в что-то в коммунизм, что можно что-то построить там. Общество, знаете, от каждого по способностям, к каждому по потребностям. Вот, ну, вот такая вот была история. Вот. Мы все были патриоты, конечно, это несомненно. Но традиции православной в нас нет. И вот мы учимся на своих собственных ошибках. Но мы искренне верим. Поверьте нам, что мы верим, что Бог-то есть. Пытаемся с Богом как-то разговаривать. Мы пытаемся служить. Пытаемся не врать. Понимаете? Вот. Но пока святости в нас не ищите. Вот. Мы стремимся к ней. Может, вот только за это нас Господь-то и простит. Вот. В общем, во всяком случае, когда я решился, а мне был уже седьмой десяток в конце, идти в монастырь, я спросил у своего духовника. Вот, вот батюшка предлагает монастырь. И он с таким восторгом сказал, лавровский монах, архимандрит, Саша, вот, мое имя крещенное, да что ж может быть лучше монастыря? Вот я 13 лет в монастыре, и говорю, точно ничего лучше нет.
Расскажите о том, какие храмы и какие святыни.
Значит, у нас главный храм Успенский собор. Вот. Красивейший собор. Причем прекрасно сохранившийся, потому что в советское время в нем была там школа была в монастыре. Для малолетних преступников там было, так сказать, тоже вроде тюрьмы что-то такое. То есть как-то вот очень хорошо сохранились иконы. И вообще весь монастырь сохранился в очень хорошем состоянии. Единственное, что взорвали колокольню во время наступления немцев. Вот. И даже вот совсем недавно еще был жил человек, который был участником этого взрыва. Вот колокольни нет пока что. Но в планах ее восстановить. Вот. Ну, что у нас есть? Башня интересная. Вот башня Германова башня ко мне отношения никого не имеет. Вот. Вот это очень интересная история с мощами, если расскажу. Значит, при Иване Грозном был наместником монастыря. Вот. Отец Герман. Вот. Он ревностный был, и очень любили монахи. Вот. И он обрел мощи преподобного Иосифа. Вот. И это было таким большим торжеством. Устроили раку, эти мощи туда поместили. И один очень сомневающийся монах написал в синод, что он уверен, что это кости, которые там лежат, что они к преподобному Иосифу никакого касательства не имеют. Вот. Ну, это рассмотрел синод, создали комиссию серьезную вполне, и оказалось, что этот монах прав. что действительно эти кости никакого отношения не имеют. Ну и по тем временам, это обычное дело, наместника
арестовали.
Арестовали. Вот, и спрятали. Вот. До решения царя, что сделать с ним. Вот. А он сбежал. Удалось ему сбежать. Я думаю, что ему кто-то открыл просто. Вот. Сбежал и прятался в Литве. Вот. А потом все-таки пробрался в монастырь сюда. Вот. И монахи спрятали его в башне, которая напротив Успенского собора. Вот и там он почил. Вот по любви к нему. И вот с тех пор это называется Германова башня. А вот мощи-то были открыты в 2003 году. Вот по печеньям митрополита Петерима. Собралась комиссия очень серьезная. Там и академики, и ученые. Вот. Да, книга об этом есть очень хорошая. Монахиня Иосифа написала книгу. Вот. История обретения этих мощей. И в то время еще живые были и сам митрополит, и архиепископ Алексий. Вот он был наместник Петровского монастыря. Они были в этот момент тогда. И да, вот что забыл сказать. Значит, раку это убрали. Вот. Поминовение, значит, всех синодиков, поминовение 31-го. А произошло это 31 октября нового стиля. Вот. И из синодиков эту дату убрали. Тогда же при... Вот и вдруг появилось снова 31 октября, но только не написано, что это. Не обретение мощей, вообще ничего не написано было. Вот. Это уже в конце 19 века. И так в наших календарях это и шло. Вот. День преподобного Иосифа Волоцкого. Не день его кончины, а день вот, uh-huh. значит... И... да. Ну и так все, так и шло это.
Да,
вот. Когда обрели, uh-huh. значит, эта комиссия отработала. Вот. И последнее нужно было снова снять. А это рядом прямо вот с Успенским собором, с правой стороны, вот, за стеночкой. Вот, то тепло стало исходить. И все это почувствовали, и все это говорят, смотри, тепло исходит. Вот, и обрели мощь действительно преподобного. И случилось это опять...
31.
31 октября.
Удивительно.
Вот, понимаете? Вот. И вот тогда в ту же раку положили косточки преподобного Иосифа. И вот и к ним поклонение. Вот. А сейчас уже потихонечку, но все-таки вот Иосиф Волоцкий, так поднимается его почитание и понимание его для истории России, для истории русской церкви. Это великий русский святой.
Вот. Какие еще святыни находятся в вашем монастыре?
Да святыни икона... сам монастырь. Вот.
Икона Богородица Волоколамская.
Ну, икона Волоколамская, да, Божьей Матери Волоколамской, она находится в Спасо-Андроницком монастыре.
Вот. Она не у вас находится?
Да, нет, не у нас. Вот. У нас находится ее список, вот, который был сделан в 2006 году. И вот мы отслужили там молебен тогда. Это список у нас теперь, вместо нашей иконы, а тут находится в специальных условиях. И вот эту икону в эту субботу, в день Рождества, в пятницу, вернее, день Рождества Пресвятой Богородицы, вот привезли к нам в монастырь. И сейчас там до сих пор идет поклонение. Народ идет просто толпами. Клоняется к этой иконе, к ней прикоснуться запрещено, она находится в таком вот капсуле, что ли. Uh-huh. Вот, просто поклоны бьют. Вот. И ну, сказать, что чудотворные иконы, понимаете, опять же, все они в какой-то мере чудотворные иконы. Потому что, когда мы стоим перед ним, мы молимся же не иконе, а первообразу.
Вот. Отец Герман, расскажите немного о жизни монастыря сегодня, наши дни. Какие есть планы, что происходит в вашем монастыре?
Ну, вот за эти 13 лет, пока я в монастыре, сделано очень много, колоссально просто, понимаете, вот. Написаны иконы крупные, восстановлены, реставрированы иконы, восстановлены, реставрированы трапезные, вот сейчас восстанавливаются, реставрируются. Вот, ну, в общем, хозяйственная деятельность и восстановительная, она идет очень основательно. Все это делается в основном за государственные деньги. Вот это очень радостно, что церковь, государство заботится об этом нашем. У нас в свое время, уже много, ну так лет 10, наверное, назад, был представитель Совета министров, вот наш, вот, посмотрел это, и тоже пошла помощь очень хорошая, основательная. Вот. И главное, что когда приехал, он такой был немножко захудаленький вид у него. Uh-huh. Вот. Один автобус в неделю приедет, а сейчас, ну, конечно, не сравнить с Троицко-Сергиевской лаврой, но все-таки уже толпы ходят, и у нас несколько экскурсоводов, и они не скучают все время в работе. Uh-huh. Вот. Ну и, конечно, мощь преподобного. Вот. И монастырь у нас, ну, удивительно красивый. Может, один из красивейших монастырей России. Вот. Вот так. Так что всех приглашаю. Был бы рад увидеть. Пожалуйста.
Как память преподобного отмечалась в вашем монастыре?
Ну, сегодня у нас служил владыка Феогност, архиепископ. Вот. Он, по-моему, наиболее часто нас посещает. Он руководитель, значит, всех монастырей, как бы, викарий по всем монастырям России, в Ставропигиальном. Вот, он нас любит очень, и иногда даже по два раза, по три, по несколько раз служит у нас. Вот. И это всегда собирается очень много народу. Вот. Ну, во всяком случае, монастырь живет. Живет, развивается. Вот, и внутри братья как немножечко, так сказать, тоже совершенствуются. Так что все слава Богу. Все слава Богу. Вот. Ну, в общем, ну, я скажу так, что ну, лет 30 назад, когда я так начал о Боге думать, вот, представить себе, что монастыри будут возвращены, что будут строить 200 храмов, понимаете? Я вот помню, заходишь в Пименский храм, куда я ходить начал первый, вот, кстати, где так причащался, вот, белые платочки, вот, предсказывал же, ты не помню, то ли Серафим Саровский, то ли Иоанн Кронштадтский, что белые платочки спасут Россию. Знаете, какие фразы замечательные. Вот, действительно, женщина наша лучше в мире. Вот они сохранили, понимаете? Ну вот. И а так вон там мужичок стоит, вон там, вот там. Все. Вот. В церковь-то было проходить, ну, просто страшно. Понимаете? На работу напишут. Это же выволочка будет. Да еще с работы могли выгнать. И, кстати говоря, один из наших вот компаний, его просто уволили с работы. Кто-то его увидел, его на... Вот. А я так, с вашего позволения, доцент был Московского авиационного института. Я 4 года ходил в храм, причащался, исповедовался, и Бог миловал. Ну, вот так. И вот я так представить себе, эти вот... Мы же литературу читали. Вот, знаете так, из-под полы друг друга передавали. Вот, чтобы никто не увидел. Там у метро, говорит, звонок, только знаешь, у меня к тебе есть благая весть. Евангелие, то есть. Приходи к метро туда-то. Вот. Ну, скажу, вот представьте себе, оклад инженера начинающегося, вот так начинающего, ну, рублей 100 было. Вот. Потом побольше, редко 200. Это уже должен быть очень прилично со стажем инженера. Так вот, Евангелие, фабричная работа, так сказать, изданная, мы покупали за 30 рублей, если удавалось купить, а то и за 50, то есть половину зарплаты. А вот Лопухинская Библия, трехтомник, вот, шло с рук по 300 рублей. Это за оклад доцента. И клали деньги тут же. Вот. Ксерокопии каких-то, положим, так сказать, трудов сделаны 25 рублей. Только дай. А сейчас все завалено. Это трудно было себе представить. Так что мы живем в радостные дни. Как говорил апостол Павел, писал, всегда радуйтесь и скорбите о грехах своих.
Отец Герман, время нашей передачи подходит к концу. Попрошу вас в конце передачи подвести итог нашей сегодняшней теме. Еще несколько слов сказать о преподобном Иосифе Волоском, рассказать о его значении для нашей страны.
Иосиф Волоский нам показал пример духовного борца. Потому что духом живем, духом спасаемся нашим, христианским. И мы можем брюзжать, что так плохо, там плохо, здесь плохо. Но самое-то главное, церкви заполняются. Понимаете, пустых церквей нету. Это вам не Италия. Я вот там был в гостях. Можете себе представить, воскресная служба проходит в огромном соборе, но она проходит в подвальном помещении. И там человек 20 сидят вот верующих людей. Остальные все считают себя верующими, но церкви для них как бы нет. Понимаете? Ну вот. А мы-то все-таки с Богом. И поэтому наши великие подвижники Иосиф Волоцкий, Сергий Радонежский и огромный сон русских святых вот, за нами, за нас молятся. И поэтому величие преподобного Иосифа стоит в том, что он является квинтэссенцией непоколебимости духа.
Спасибо вам большое, отец Герман. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Призываю к благословению Господне на вас, Господа нашего Иисуса Христа. Желаю радости, счастья. И ждем вас в нашем монастыре. Посмотрите, наш сайт есть интересный. Вот. Ну, если вы там меня увидите, попросите провести по монастырю, я готов всегда.
Спасибо вам большое. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был насельник Иосиф Волоцкого монастыря, иеромонах Герман Чекунов. В студии был Денис Береснев. Всего вам доброго и до новых встреч.